Здравствуйте, друзья мои! Среди православных христиан хорошо известно, что мы должны идти путем святости. Просто вот, знаете, напролом к святости, никуда не сворачивая. И наши поводыри, наши советчики, наши наставники и учителя – это, конечно же, святые. И здесь, в этом положении, которое для нас является чем-то совершенно неоспоримым, расхожим, приемлемым, как некая аксиома нашей духовной жизни, здесь кроется серьезнейший подвох, который многих людей настолько сбивает с толку, что они просто вот не знают, что делать, куда идти, как быть и как принять самих себя, потому что мы смотрим на святых, на их жизнеописание, биографии, воспоминания, даже тексты, оставленные многими святыми, и видим, что мы как-то совсем никуда не соответствуем, и спасаются только святые, а поскольку я не могу быть святым, как, например, Семен Столпник, то, значит, мне и сидеть тихонечко и курить в углу, в тоске и в отчаянии, надеясь на то, что, может быть, молитвами моего духовника, батюшки или вот той монахини, которая убирает в алтаре, все, может быть, наладится, и меня возьмут, и где-нибудь я там присяду в раю, свесив ножки хотя бы возле ворот, чтобы в аду не мучиться. Такие банальные фразы, выражения я неоднократно слышал от своих приятелей, которые, прочитав жития святых или познакомившись с текстами великих наших подвижников, монахов, даже с близких нам по времени, например, Игнатия Брещина, вдруг внезапно впадали в такую православную депрессию, самую настоящую. Именно православную, потому что человек, вдруг видя идеал, нарисованный ему духовными текстами, понимает, что он при всем его огромном желании соответствовать этому он никак не может. Просто никак не может, потому что у него работа, ипотека, семья, родители, лежачий отец или кум, который приходит одалживать каждый месяц. И пятеро детей, и не может он на столб взгромоздиться, как Семен Столпник, и там стоять. И здесь мы должны с вами прояснить очень важную мысль. Очень важную мысль. Во-первых, Господь не требует от нас, чтобы мы непременно становились подвижниками. Православная речь перегружена словами с корнем, однокоренными словом «подвиг». Подвижнический. Совершать подвиги и так далее. Подвиги, которые совершали святые, совершались, во-первых, потому что у человека, как говорится, например, в Евангелии от Луки или от Матфея, где передаются слова Спасителя, очень важны для нас, от избытка сердца говорят уста. В биографии этого конкретного святого была такая духовная одаренность, такая большая любовь к Богу, что он не мог по-другому ее выразить, как только уйдя в пустыню, как преподобный Антоний Великий, или же в затвор, как печерские святые, или взойдя на столб, как Даниил и Семен Столпники, или же совершив другие подвиги, например, странничество, отсечение своей воли, юродство, как, например, блаженная Ксения Петербургская. У этих людей был огромный талант любви. У них был действительно избыток сердца, и они не могли поступить по-другому. Но они так поступали не потому, что именно это и есть единственный путь спасения, а потому что это был единственный путь спасения для них. Слово «аскеза», которое мы часто слышим в текстах монашеских, в духовных, православных, имеет значение делать произведение искусства, работать над произведением искусства. То есть слово «аскезу» можно перевести как «творчество». А творчество – это всегда авторский процесс. Когда мы говорим о том, как нам спастись, как нам спасаться, как нам поститься, молиться, может быть, уйти в монастырь, может быть, сбежать от жены, бросить этих детей, которые не дают никак спасаться, молиться, не поститься, отвлекают постоянно от чтения Писания, от слушания лекций известных богословов. Мы говорим о том, что что нам нужно совершать некие подвиги, мы должны войти в какое-то русло, в колею, но нету рецепта спасения одинакового для всех. Если у вас нету этого избытка сердца, который требует, например, совершения подвигов, мы будем честными, не будем надевать на себя личину благочестия, говорить о том, что вот я простой человек. Не надо себя это и требовать. Кроме того, очень важный момент, связанный с подвижниками древности, которые мы всегда должны иметь в виду. Святые отцы, биографии которых очень хорошо нам известны, благодаря сборникам житий святых, самые эффектные биографии, если так можно выразиться, они говорят о людях, которые пробовали, это были первопроходцы. Вот это очень важно, важно понимать. Например, если печерские святые первого поколения зарывались в землю, уходили в затвор, то уже следующее поколение от этих подвигов отказалось. Они поняли, что зашли несколько далеко, что, может быть, для их поколения, для этих первопроходцев это было нормально, но следующее поколение учитывало не только достижения своих великих первопроходцев, но и то, что называется эффектом выжившего, то есть ошибки. Есть такой термин, такое понятие, эффект или ошибка выжившего, или эффект выжившего. Например, когда говорят о том, что дельфины обычно помогают пловцам доплыть до берега. Но мы знаем об этом благодаря тем пловцам, которые доплыли до берега. То есть можно предположить, что те пловцы, которых дельфины, наоборот, отталкивали от берега, они не доплыли. Вот это и есть эффект выжившего. И я думаю, что многие поколения святых людей наблюдали не только успех в ярких, эффектных подвигах столпников, затворников, но наблюдали также и ошибки. Например, в Киевчерском патриарке вы можете прочитать про Никиту Затворника, который впал в прелесть. И его вовремя вытащили из затвора, запретили ему практиковать такие предельные мистические или аскетические опыты. И он вернулся в исходное положение, даже потом стал епископом. И таких историй очень много. Например, у Григория Турского в «Истории франков» есть рассказ, даже много рассказов о первых монахах, которые жили на территории Франции в то время. И он говорит, например, о некотором юноше, который, начитавшись житий святых, наслушавшись в церкви рассказов о великих подвижниках, ушел в затвор и потом сошел с ума. Отличие от того поколения людей, которые видели перед своими глазами не только успехи таких экстремальных путей спасения, но и ошибки, состоит в том, что этот взгляд был такой стереоскопичный. Нам тоже следует учитывать ошибки и идти правильным путем. И не только правильным путем, а именно своим путем. То есть найти в соответствии с значением слова «аскеза» свой творческий почерк в спасении. Не требуя себя чего-то экстремального, чего-то, что видно, например, в биографии моего соседа или близкого, а у нас это очень развито среди верующих людей, когда мы видим, например, человек, который рядом с нами стоит в церкви, что вот у них семья, понимаете, боговерующая, муж такой благочестивый, два мальчика в алтаре, а дочка на клиросе, а мои оболдусы, вот никак их силком не затащить. И мы пытаемся сравнивать свою жизнь с жизнью другого человека, не зная всех подробностей. Не зная, например, что этот размер, что ли, образно выражаясь, размер спасения, как одежды некоторые, он мне не подходит. Это не мой стиль. И мой личный почерк в спасении, в благочестии, он должен быть найден только мной самим. Мера поста, мера молитвы, посещение богослужений, исповеди, интенсивности чтения духовной жизни у меня, вообще у каждого человека, своя. Это не хорошо и не плохо. Оно просто у вас у каждого своя. И не нужно поэтому себя истязать. И это самое любимое занятие православных людей, особенно неофитов, начитавшись житий святых, постоянно себя корить в том, что вот, понимаете, в моем возрасте уже Антоний Великий распродал свое имение, я вот все топчусь на месте, никак не распродам поместье своего папы, не продам самолет свой третий, ненужный. Мне хватает двух совершенно на дачу летать в Майами. На самом деле у каждого человека свой личный почерк. И правда в том, что его нужно этот почерк найти. Может быть, вы не будете так молиться часто, как ваш сосед, не будете так часто в церковь ходить, но это будет именно ваша мера, вам впору, вашим близким впору. И поэтому не надо себя сравнивать, не надо себя корить и ни в коем случае не загонять себя в тупик вечного чувства вины и виноватости. Почему-то считается, что православный человек, он должен себя чувствовать непременно виноватым в том, что он не совершает подвигов, не творит чудес, не воскрешает усопших. Мы простые люди. Мы очень простые люди. И если вы читаете Священное Писание, вы читаете честно евангельский текст, вы видите, что там на самом деле все сводится к одному важному слову, которым измеряется духовная жизнь абсолютно любого человека, даже неверующего. Это слово «милосердие». Если вам других критериев никаких не годится для того, чтобы измерять свою духовную жизнь, правильно ее настраивать, возьмите себе хотя бы этот критерий. Милосердие и доброта. Если вы в духовной жизни становитесь все добрее, если милосердие в вашей жизни все больше, значит, вы идете правильным путем. Путем обретения своего личного почерка в духовной жизни.